Да. У меня есть вопрос, хотя это более про объекты, в смысле картины. Потому что есть хороший кадр в фильме «Родина электричества», когда они сдвигают вот эту абстрактную картину, и за ней интернет. Да? И это смешновато, я бы сказала. И плюс еще я заметила в этом фильме, что некоторые образы напоминал мне лично о картинах Фишлера, ну, то есть известный, довольно известный советский авангардный художник. А маме было интересно авангардное искусство, насколько это было возможно понять, или вообще-то не имеет никакого отношения?
Я даже не знаю, честно говоря, вот я на эту тему не этим, там, по-моему, Пикассо как раз был, да, в «Электричество». По-моему, ни отец, ни мама особенно не увлекались. У отца не увлекались именно авангардным искусством, хотя у нас дома сохранилась огромная коллекция больших книг об искусстве, и больших, в том числе, как бы, этим, как тогда выпускались книги различных художников. То есть отец и мама прекрасно все это знали. Ну вот, и какие были книги Дали, Пикассо и так далее, это у меня все у меня дома сохранилось. Но я никогда не замечал, во всяком случае, у отца, потому что когда мама была жива, я совсем маленький был, и понятно, что мы с ней Пикассо не обсуждали, когда мне было 5 лет. Вот, но у отца я не замечал какого-то, скажем так, особенного интереса к обычному авангарду. Да, ему был симпатичен наш авангард начала 20 века, ему был симпатичен импрессионизм, ему был симпатичен там, не знаю, Мунк, Климт, но я не могу сказать, что он прямо дышал авангардом, что это была его история. Он достаточно с юмором относился ко многим, скажем так, проявлениям того, что сейчас называется современное искусство. Вот, и скажем так, сцена в «Спорт», когда как раз Дали там упомянут в качестве такого противовеса классическому искусству, да, я думаю, что вот этот сентимент этой сцены, он достаточно точно отображает, на самом деле, на какой стороне был отец. Отец был достаточно консервативный человек в определенных моментах, и в музыкальных моментах, несмотря на свое любовь к великофонной музыке, к Шмидтке, к Байдулине. Он был достаточно консервативен. Скажем так, все равно для него кумиром был Моцарт. Вот. И я думаю, что вопрос современного искусства тоже. А вот что касается мамы, вот не знаю. Просто, честно говоря, не знаю.
Вспоминаете Собачинку на этот сюжет, я просто не помню, был ли он уже в тот момент, или его
еще был, не был, да? Он, по-моему, в середине 60-х, я не помню точно, но 69-х, в 70-м он точно уже был.
56-й. Да, по-моему, даже 56-й. Тут же есть пародия.
Играет Леонид
в этом фильме.
Фильм похож на Семена Лунгина, а он
не знает. Вот не знаю, честно говоря, не знаю.
Семен Лунгин, он аккомпаниатор.
Да, аккомпаниатор, который, да. А он там и не играет, это видно же абсолютно.
Нет,
он даже не изображает, то есть там видно, что это аккомпаниатор, который не умеет играть.
Я бы сказал, он это не он, да?
Да.
А потом, мне кажется, что Данилюкин даже пародировал, говорю.
Кстати, да, я потом не подумал, да. Может быть, не знаю, это надо проверить. Да, пожалуйста, у вас Евгений.
А исполнитель роли, главной роли в «Родине электричества», он не профессионал, да? Вы что-нибудь знаете о нем?
Вот, честно говоря, из всех актеров, которые у мамы играли какие-то большие роли, и вот единственный, о котором я ничего не знаю абсолютно, и что с ним потом стало, вот, тоже, к сожалению. Он не профессионал, но он мальчишка абсолютно, ему, по-моему, 15 или 16 лет было, когда она его...
Постарше.
Ну, опять, я встречал, что ему было лет 15-16, да. Да, что она его просто вот нашла, и он типажно подходил абсолютно. Заметьте, что если бы фильм вышел бы на экран, если бы он имел бы успех, то, конечно, может быть, все сложилось бы совершенно по-другому судьба. Вот, кстати, вот я сейчас, смотря 13 часов ночи, то есть я поймал на мысли, что как жалко все-таки, что у Царева не сложилась карьера, хотя. Но он совершенно на равных смотрелся в ряду там живых классиков, да, того времени. Он совершенно спокойно с ними на одном как бы уровне играл, и На мой взгляд, конечно, понятно, здесь было много отсылок к «Добро пожаловать».
Ну да, собственно говоря, в этом же амплуа и существует здесь.
Но, тем не менее, как бы, он, конечно, мог играть, но вот, к сожалению, вот это...
Мне кажется, что как раз вся эта компания построена на том, что все абсолютно отыгрывают то амплуа, которое им не свойственно, и каждый переозначен, за исключением Царева, который абсолютно существует вот в рамках заданных его эпизодической, но тем не менее, безусловно, запоминающейся и к тому моменту уже широко известной роли «Добро пожаловать».
Ну, тем не менее, я считаю, что, конечно, это очень печальная история, что у него все не сложилось так серьезно, чтобы творческая судьба, ну и вообще.
Я со своей стороны хочу поблагодарить Антона, потому что он, ну, не только сегодняшний наш гость, но и он очень нам помог, ну, силой наследник авторов получить этот фильм, потому что действительно, ну, вы видели все, мы, во-первых, получили действительно очень хорошую по качеству копию, и потом, мне кажется, как ни странно, несмотря на то, что эта работа была сделана для телевидения, на большом экране она вдруг обретает какое-то другое звучание. Я какие-то вещи рассмотрел, которые мне казалось, что я этот, в общем, фильм как-то, ну, довольно неплохо знаю, настолько, насколько, в общем, он нуждается в таком изучении. Я, конечно, его никогда специально не изучал. Но я, например, на маленьком экране никогда не замечал, что ванная у русалки и, соответственно, все, что за ней, все это расклеено этими знаменитыми открытками бюро пропаганды советского киноискусства с советскими актерами. Потому что в телевизоре это все такое маленькое. И это тоже, в общем, как бы, на самом деле, это же тоже стёб вот над халтурой. Потому что это был, ну, если вы знаете, экономически это была одна из самых важных статей дохода Союза кинематографистов СССР. Продажа вот этих открыток, может быть, для тех, кто не в курсе, я немножечко объясню всю эту систему. Потому что мне кажется, это имеет какое-то значение, в том числе к тому, ну, это какая-то такая автопародия того, чем мы здесь занимаемся. Ну, мы вот занимаемся приблизительно тем же самым, чем Союз кинематографистов, выпуская вот эти открытки. Потому что, как бы, Союз кинематографистов была создана, ну, как бы мы сейчас сказали, такая хозрасчетная коммерческая часть, которая называлась Бюро пропаганды, которая была позволена, используя полиграфические мощности, там, низкую стоимость бумаги, систему распространения Союз печати, по сути дела, сделать такую, ну, альтернативную экономическую систему существования кинематографистов в периоды простоя. Потому что все об этом знали, это была довольно серьезная проблема, потому что в советской плановой экономике одни из немногих, это как раз представители творческих профессий, и в том числе режиссеры и актеры, которые не были привязаны к конкретным студиям, потому что были штатные единицы на студиях, тогда это была другая история, люди получали зарплату и плюс к этому получали постановочные. Но довольно много людей, которые этого всего не получали. Так вот, стоимость обыкновенной почтовой карточки с маркой, а в советское время была 4 копейки, если вы помните. А стоимость открытки с изображением того или иного кумира экрана без марки была 15 копеек. А вот, собственно говоря, вот этот люфт, он и позволил существовать и Союз кинематографистов, и поддерживать многих кинематографистов в периоды простоя, потому что в том числе за счет, ну, это в основном к актерам относилось, да, которые получали небольшое, как бы мы сейчас сказали, роялти, были актерские программы, с которыми Союз кинематографистов запускал актеров по всему Советскому Союзу, по сути дела, такой альтернативный неучтенный прокат. И мне кажется, что вот эта деталь, она тоже, в общем, как бы абсолютно не случайна. Это не просто бы там, понятно, что они абсолютно не увлекают, потому что это никак не отыграно, они абсолютно не увлекаются собиранием этих открыток с актерами, но персонажей явно. Но тем не менее, зачем-то он их поместил, и, в общем, как-то так вот, я себе это стал объяснять так, что это такой вот привет тому, как кинематографисты могут зарабатывать деньги. Ну вот вы зарабатываете открыточками, а мы зарабатываем вот этой халтурой. Ну, в смысле, что она их собирает?
Сам вообще не имели ни просто.
Ну там еще Бондарчук как раз в роли Пьера. Табаков, да, Табаков.
Фотографии
мужчин.
Смотрите, вот что значит женский андеграунд.
Я
одно увидел, а женщины увидели совсем другое.
А вы знаете, советские телевизоры 69-го года, из которых там 2/3 было черно-белых, вообще, как люди могли что-то рассмотреть?
Там 5/6 было черно-белых. 2/3 – это очень оптимистичный взгляд на советское потребление того времени, но тем не менее снято уже в цивите, довольно хорошо, кстати, игра снята. И очень неплохо сохранилось, что вообще. Но я так понимаю, что все-таки это, судя по тому, это все-таки снимали на пленку. Это снимали на пленку и потом переводили. Потому что если бы это снимали сразу на магнитку, было бы совсем другое качество.
Потому что пленка.
Вот, да. Только другое дело, что вот сохранилась пленка или нет, но она довольно хорошо оцифрована. Копия очень приличная. Не знаю, когда она была оцифрована, кстати.
Я тоже не знаю, но я знаю, что фильм теперь показывается раз в 30 лет. В 88-м году было, сейчас, да.
Это на большом экране.
Да,
а что... на телевидении, я не знаю, показывает его, кстати, гостелерадио. Хотя сейчас у гостелерадиофонда довольно большой показ на канале «Культуры», если вы обратили внимание, они стали показывать, потому что «Культура» теперь, ну, гостелерадиофонд стал частью ВГТРК, и это позволило, не платя деньги, как-то актуализировать наше телевизионное наследие, кинотелевизионное наследие. И канал «Культура» сейчас регулярно показывает фильмы, и художественные, и документальные, и музыкальные, и литературно-драматические программы, и собрания ВГТРК, в смысле гостелерадиофонда, чему я лично, например, несказанно рад, потому что я уже давным-давно вообще не смотрел телевизор, а теперь я его смотрю.
Нет, ну онлайн он же лежит почти везде с логотипом канала «Ностальгия», поэтому начинают
онлайн. Это какие-то пиратские вещи, которые вот они лежат там.
Ну, понятно, да. Но тем не менее, любой человек, что на YouTube может его найти и посмотреть, поэтому я был очень удивлен, что вообще люди знают этот фильм, и у многих какие-то с ним воспоминания. Я совершенно не думал, что кто-либо вообще его так по большому счету смотрел, оказывается, я уже получил не один комментарий там. И причем даже есть поклонники этого фильма, то что...
«Родина» электрический,
да? Где?
В онлайне.
Почему? Наверное, есть. Я думаю, что на Мосфильмовском канале есть. Нету Мотри. Вот, собственно говоря, то, что мы сделали в прошлый раз, мы вообще, если так вот немножечко, для тех, кто, может быть, не в курсе, значит, первоначально в «Мосфильм творческом объединении» планировалось сделать фильм с молодыми режиссерами, к 50-летию советской власти. Вообще, в истории советского кино 67-й год стал роковым, потому что очень многие на тему, к этому 50-летию советской власти запустились и якобы условно на революционную тему сделали замечательные картины, многие из которых легли на полку. Ну, самые известные из тех, которые там «Интервенция» или «Первороссияне», то есть те, которые в своей эстетике максимально далеко отходили от условного соцреализма, и в том числе вот была Чухрай решила сделать такой «Монах». Ее первоначально это должно было сделать экранизация по произведениям советских писателей 20-30-х годов, которые писали, описывали первые годы советской власти. Первоначально должно было быть новелл 5, и одной из новелл должен был в том числе делать отец. Правильно?
Да.
Это довольно быстро отпало, и в конце концов их осталось трое. Смирнов, который вообще был дебютант. Значит, у Ларисы Ефимовны уже было к этому моменту две работы, и Габай им дали просто, как Андрей Сергеевич вспоминал Смирнов год назад здесь, он говорит, Габай нам дали для усиления. Ну, чтобы хоть кто-то был, кто уже такой твердый и прочее, прочее. При этом, он говорит, Габай... быстро довольно все это отснял, а у них, вот, собственно говоря, с Ларисой Ефимовной случились серьезные проблемы. И новелла Габая «Мотря», которая снята как раз по рассказу Константина Паускевского «Начало неведомого века», должна была дать название всему альманаху, и в конце концов в 87-м году он и вышел под этим названием, но без новеллы Габая, которую выпустили очень ограниченным прокатом в 68-м году. Она прошла, и долгое время, вплоть до того, что считалось, что она не сохранилась. Это не так, она сохранилась.
В отличном качестве.
Да, и когда мы, в прошлом году задумали все это показать, я предложил, давайте покажем все вместе. Единственное, в живых остался один автор, слава богу, дай бог ему здоровья, Андрей Сергеевич. Я звонил лично МГ. Андрей Сергеевич, ну как вы думаете, вот в каком порядке будем показывать? Габая последнего, как было задумано. И он говорит, слушай, ну Габая такая халтура была, вот это не очень удачная вещь. Давай ее покажем первой, потому что наши с Ларисой сильнее.
А дальше
это происходило вот в этом зале, да? Андрей Сергеевич посмотрел Габая и сказал, господи, какие мы были дети, наивные дураки, настоящую эту новеллу и лучшую сделал Габай. Он говорит, если будешь в дальнейшем показывай так, как было задумано, Габай должен быть поставлен.
Да, мне Смирнов потом тоже сказал уже отдельно, говорит, мы говорили с Ларисой, такие были максималисты, что нам нужно было драма такая, да, все на разрыв аорты, а у Габая такой кайф получился, такое замечательное кино, а мы это вот тогда не ценили, мы это думали, что это какая-то попса, а сейчас я смотрю, что это просто потрясающая новелла, у него действительно замечательная новелла, совершенно она такая больше, как раз вот немножко в стиле моего отца, она с юмором, она абсолютно вся на стёбе, на какой-то иронии.
Да, вначале смеешься, а потом слезы из глаз. Буквально в последних нескольких сценах. Да, он сделал действительно потрясающе.
То есть вот совершенно у него была разная оценка новеллы Габая до просмотра и после просмотра. То есть это реально вот диаметрально.
Ну, Антон, надо все-таки отдать должное, что прошло 50 лет с этого момента. Он честно сказал, что он последний раз смотрел новеллу Габая в 1967 году. И в следующий раз я его посмотрел в 2018 году,
вот в этом зале, собственно.
Да, поэтому, я присутствовал, я прям вот рядом с ним, он сидел там на последнем ряду, и я видел просто, как у него меняется лицо, потому что он был просто в восторге от того, что сделал.
По-моему, все были в восторге, слушай, у него действительно замечательно. Ну, так или иначе.
А вот в «Родине электричества» мне показалось, что музыкальный ряд, он несколько ироничен по отношению к тому, что происходит на экране. Вот было так задумано или нет?
Я бы не сказал, честно говоря, не знаю.
Там просто какие-то джазовые мотивы, по-моему, использованы, если я не ошибаюсь. И необычные.
Да, там же уже шнитки, там есть денек, там уже шнитки. И я не думаю, что это была какая-то именно сознательная ирония. Ну, вот не знаю, я впервые, вот я за последний год два раза ее смотрел здесь на экране. И не могу сказать, что у меня вот закралось какое-то вот ощущение ироничности музыкального сопровождения.
Но я думаю, что это просто может быть вот это самое тяготение к полистилистике, которое у Шнитке в то время как раз и начинается. Ведь он начинает соединять очень многие вещи, в том числе эстрадные, как раз вот на рубеже 60-х, 70-х годов, и у него появляется вот эта полистилистика. То есть у него с одной стороны эта полистилистика идет в сторону классической музыки Моцарта там и даже Генделя, а с другой стороны она как бы в том числе берет в оборот массовую музыкальную культуру 20 века. Ну там вот уже в Фаусте это вырастет уже в абсолютно осознанное музыкальное произведение, но это будет позже. Но мне кажется, что это, конечно, больше идет от Альфреда Гаевича, но в любом случае Лариса Ефимовна, значит,
спасибо, я просто этим решением. Я никогда вот раньше вот эту мысль у себя в голове не держал, но вот надо будет, может быть, еще раз пересмотреть. Вообще, кстати, фигура Шнитке в этом плане показательна, как действительно воспринимается наследие. Да? Вот если отец был беспощаден к таким каким-то коммерческим проектам, да, своим, вот, вы же знаете, что, например, некоторые члены семьи Шнитке совершенно не воспринимают любые его киноработы, считают, что это недостойно имени его как великого композитора, и до сих пор как бы с трудом, скажем так, позволяет выпускать его именно киномузыку, хотя вы знаете, насколько каких вершин он достигал его киномузыки.
Киномузыка была просто лабораторией для него. Абсолютно. И очень многие темы, буквально в смысле темы, которые было невозможно исполнить в концертном зале, они становились темами для саундтреков, а потом мы узнавали уже чуть позже, для моего поколения позже. Хотя я говорил с Наумом Михеевичем, там, с Андреем Юрьевичем Хоршуновским, которые очень хорошо знали Альфреда Гаевича. И они говорили, да, это не только потому, что он не мог использовать, а потому что он действительно, вот, кино было лабораторией, которая потом собиралась в больших симфонических произведениях, там, симфониях, концерта Гросса. Нет, Кать, вы не согласны?
Нет, я
ну вот это Андрей Юрьевич Коржиновский, например, вот прямую говорит, что, конечно, кроме всего прочего, конечно, кино было единственной возможностью заработать. Кино, конечно, было еще одной возможностью, чтобы музыка звучала, что очень важно для человека, но в то же время это была и творческая лаборатория. Кстати говоря, это же не только со Шлипки происходило. Вот мы сейчас показываем эстонскую программу, другой великий минималист. Да, Арво Пярт, который начинал в анимационном кино в Эстонии, и первая его работа, причем самая первая его работа с Саво Пайсиком в «Цветных карандашах», это вообще абсолютная неоклассика, он делает это почти под Моцарта, с такой же с моцартовской легкостью. Если вы не видели этот фильм, к сожалению, он сейчас иногда на YouTube, я не знаю, кто это сделал, но там в какой-то момент на YouTube, и даже была ошибка, когда, по-моему, Арзамас это делал, или кто-то, в общем, я не сказал, они сделали с каким-то неправильным саундтреком. Но если вот взять оригинальный саундтрек с «Цветных карандашей» и «Арво Пярта», просто посмотрите, это гениальная вещь, абсолютно гениальная вещь. Поэтому это такой вот, то же самое с Денисовым было, с Губайдулиной, поэтому это такое, по-моему, даже уже общее место, о котором можно и не говорить.
Ну, это к Ирине Федоровне вопрос, да, скажите, когда она...
Там такие потрясающие вещи,
особенно... Ну, восходили тоже, да.
Ну, вы знаете...
Ну, я говорю, что, насколько я знаю, она сейчас как-то помягче стала это все воспринимать, и надеюсь, что все-таки удастся... Понятно, что сейчас уже оригинальные фонограммы не сохранились, к сожалению, да, но понятно, что это не больше, чем ее вина, это... То, что происходило у нас на киностудиях в советские годы. Но я надеюсь, что будут как бы хорошо, правильно исполнены и правильно изданы как бы, многие его киноработы.
Нет, ну о том, почему. Исходных магниток, может быть, и не всегда сохранились, хотя на «Союз мультфильме», я знаю, было довольно много, они были переданы в свое время в музей кино, мы даже начинали оцифровывать. Это вообще исходный материал, вот просто исходные записи. Вот. Но как бы классическая магнитка, она входит в состав обязательного экземпляра, который сдается в Госфильмофонд, потому что звук сдается отдельно. Поэтому ничего невозможного нет, это все можно оцифровать, все это можно издать. И в этом, мне кажется, как раз особой проблемы нет. Здесь больше проблема в том, чтобы заинтересовать всех. А тут слишком, знаете, когда слишком много правообладателей и правохранителей, это всегда очень тяжело, потому что нужно, чтобы студия согласилась, нужно, чтобы, значит, смежные права у тех, кто исполнял, права у наследников композитора, там, в случае, если это наш любимый Госфильмофонд, чтобы Госфильмофонд тоже в этом как-то был заинтересован, а не рассматривал, чтобы это просто как коммерческий проект. Но, в принципе, все это важно, то есть ничего нереального нет с точки зрения технической. Самые нереальные – это люди. Вот уговорить всех людей вместе это сделать, это гораздо сложнее, чем, так сказать, технические возможности, которые, в принципе, конечно, есть. А что касается такого отношения, мне кажется, оно идет от отношения семьи, последней семьи, наследника Дмитрия Шостаковича. Потому что его наследники тоже довольно долгое время считали, что у него было слишком много халтуры в кино. И действительно были какие-то холмы, я не знаю, там, падение интервью, вот, это же тоже Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Но, тем не менее, все-таки работа Шостаковича в кино колоссальна. Я когда-то задумал, мы вот с фондом Шостаковича даже об этом, начали обсуждать, Эльдор Ниченко, сделать ретроспективу Шостаковича в кино, там получилось в общей сложности под 50 фильмов. Вот. Некоторые из них очень известные, потом исполнялись отдельно, как там работы с Козинцевым поздние, да, в «Гамлете» или в «Королеве». Геннадий Николаевич Рождественский потом их отдельно записывал, отдельно исполнял. Некоторые вещи становились хитами, как роман Сизовода «Файнцингера», на котором как раз вот Лариса Ефимовна и присутствовала на съемке одного из эпизодов, который делался на технической базе киевской студии. Вот. Но тем не менее, это отдельная, очень большая тема. очень большая тема, причем великие композиторы работали на кино. Ну и сегодня, вот в день смерти Леграна, уже говорить о том, что работа композитора в кинематографе — это что-то несерьезное, мне кажется,
никто уже не говорит.
Просто уже это уже какой-то прошлый век, уже все прекрасно понимают. Поэтому действительно, и слава богу, что в истории советской и русской музыки было огромное количество замечательных композиторов, которые работали в кино. Потому что, может быть, оригинальное, вот это оригинальное звучание саундтреков, вот именно магниток, потому что, к сожалению, сейчас их иногда так реставрируют, что невозможно вообще услышать родной звук. Бывает такое, в том числе на больших студиях, которые занимаются реставрацией фильмов. Но мне кажется, вот эти вот музыкальные вещи — это просто, ну, такая же часть нашего наследия, как и сами фильмы. И ничуть не уступает.
Я все с этим согласен, я думаю, что на этом будем...
Да, на этой высокой ноте мы закончим сегодняшнюю встречу. Я, к сожалению, не могу проанонсировать вам следующую встречу, которая у нас состоится в этом цикле, потому что мы сейчас очень активно ведем переговоры с одним из довженковцев, и очень надеемся... В общем, мы немножечко подождем, но в любом случае, где-то в середине следующей недели мы уже объявим, кто у нас будет гостем 9 числа или, может быть, какой-то другой день, потому что, может быть, мы подстроимся. Но в любом случае, в течение февраля-марта мы ждем в гости Ирину Игоревну Поволоцкую и ждем Ролана Сергиенко. Вот двух довженковцев, которые точно к нам, они живут в Москве, слава богу, и которые к нам должны прийти. Еще очень надеемся, что мы как-то пересечемся с одним довженковцем, который большую часть времени живет в Париже, но, может быть, мы его все-таки поймаем в Москве, и очень надеемся, что он тоже у нас будет в Третьяковке. Спасибо, что вы пришли сегодня. Вот, у нас 20 часов, если кто любит отечественное кино, встреча здесь с Вадимом Юсуповичем Абдрашитовым. Начинается его большая ретроспектива, которая пройдет в «Иллюзионе», но открывается она в Третьяковке. Мы будем показывать «Время танцора». Он сам выбрал этот фильм с пленки, который нам предоставил Госфильмофонд. Поэтому, если у вас вечер свободный, можете задержаться, просто взять бесплатный билет на полчаса, точно так же, как вы это сделали перед приходом сюда на фильмы Ларисы Ефимовны, и, соответственно, провести целый вечер с нами. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, Антон. Приятного вам вечера.